эфире православного телеканала «Союз» интерактивная программа «Беседы с батюшкой». Искренне поздравляем вас с сегодняшним праздником, с Днем Успения Пресвятой Богородицы. Сегодня в студии у нас в качестве ответчика клирик Александра Невского Новотихвинского женского монастыря города Екатеринбурга протоиерей Михаил Кудрин. С праздником вас, батюшка, с заступничеством вам, Пресвятой Богородицы. По традиции прошу благословить и наших зрителей.
Бог вас всех благословит, дорогие братья и сестры. Поздравляю вас всех с праздником Успения Пресвятой Богородицы.
И тема нашей сегодняшней программы – справедливость в земной жизни. Очень много приходит вопросов, связанных именно с темой справедливости земной и небесной, насколько на земле справедлива жизнь по отношению к простым людям и насколько это отражается на жизни небесной. Как быть, когда человек ведет вроде бы церковную жизнь послушную и заповеди старается соблюдать, а вдруг несчастье, скорби на него наваливаются? Где же тут справедливость, батюшка?
Мне хотелось бы начать, конечно же, говорить с того, так как мы собрались в такой светлый день, хотелось бы обратить внимание на повествование о жизни Матери Божией. Если мы задумаемся, как она прожила, чистая дева, свою жизнь, то увидим, что она постоянно искала правды Божией. С детства она была приведена своими родителями в храм Иерусалимский, в котором выросла и приняла воспитание. И Господь презрел ее, именно на нее, за ее чистоту, за то, что она приняла обет безбрачия, за то, что она решила всю жизнь свою прожить в молитве, в постоянном богомыслии. Господь ее избрал и взял от нее себе природу, родился от нее. И, конечно же, подвигом Матери Божией было не только то, что она родила Сына Божьего, но и то, что она была Его первейшей ученицей, как мы слышим в Евангелии, когда одна из женщин благословила Пресвятую Деву словами, сказала: «Блаженное чрево, носившее тебя, и сосцы, из которых ты сосал молоко материнское». Господь сказал: «Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его». То есть этим подчеркнув, что его мать, она не только его родила, но и, конечно же, следовала его учению, то есть Евангелию. И это, конечно же, было самое главное в ее жизни. И вот это вот искание правды Божией, оно и возвышает, конечно же, Пресвятую Деву выше всех херувимов, выше всех серафимов. И нам, конечно же, дает очень такой важный пример. Христос ведь нам говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды. Как мы можем понимать эти слова? Какой правды мы должны искать? Мы часто ищем своей правды. Нам не нравится, когда нас, например, обижают или когда нас осуждают в том, что мы не делали. Мы доказываем свою точку зрения. Мы хотим отомстить обидчику. Мы хотим доказать свою правоту. Но к этому ли же Христос призывает, когда Он нам говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды? Святые отцы эту заповедь толкуют таким образом. Правда – это есть исполнение воли Божьей. С древних времен человек задумывался над таким вопросом: что я должен сделать, чтобы исполнить волю своего Творца? Даже в самых примитивных религиях, там, в шаманизме, в тотемизме, люди тоже думали о том, как им исполнить волю Божию. Израильтяне, придерживающие истинной религии, приносили в жертву животных, но они тоже думали постоянно, как им исполнить волю Божию. Человек, верующий в Бога, он постоянно задумывается над этим вопросом: что я должен сделать, чтобы исполнить волю Бога? Вот этот мой поступок будет угоден Богу или не будет угоден Богу? Или другой поступок?
На знаки, которые приходят к нему, он постоянно ждет какой-то реакции.
Да, человек задумывается, естественно, будет там задумываться. Даже такие простые вопросы: сегодня я должен поехать в паломничество или я должен пойти в свой храм помолиться? А вот какая будет воля Божия? Так мне поступить или так? Поэтому, естественно, этот вопрос человека беспокоит. Христос, придя в мир, сказал нам: «Я есть путь, истина и жизнь». Следовательно, Христос нам дал свое откровение, откровение о Боге полнейшее. Если мы будем придерживаться учения Иисуса Христа, мы будем исполнять волю Божию. И человек, когда он живет по заповедям Иисуса Христа, он и получает благодать, которая насыщает человека. Человек насыщается и в этой жизни земной, вкушает этот хлеб небесный. И в вечности насытится, то, что будет постоянно пребывать этой благодати, постоянно будет находиться в общении с Иисусом Христом. Исполнение воли Господа Иисуса Христа – это и есть та правда, которую мы должны искать. То есть понуждать себя искать эту правду. И мы, конечно же, можем об этом забывать и искать справедливости в этой земной жизни. И не правду искать, а именно искать вот такой мнимой справедливости, которая, по сути-то, в жизни земной не существует, ее нет. Вот задумываемся, ведь, а Бог, Он справедлив к нам? Если Бог будет поступать по справедливости, Он всех должен нас наказать за наши грехи. Вот мы же все совершали грехи в своей жизни, о которых, может быть, забыли.
А то и за будущее.
Да. Но ведь мы знаем, что Господь, Он именно милосерден. Он и нас учит милосердию. Будьте милосердны, как Отец ваш Небесный. Он и показывает, что Он нам прощает наши грехи. А если бы Он поступал по справедливости, то мы все бы в ад пошли бы, все бы мы потерпели наказание. Господь может нам простить наши грехи. Но это же поступок несправедливый. Он выше справедливости. Когда Бог милосердие к нам проявляет, когда Он забывает наши грехи, не обращает на них внимания.
Ну вот и смотрите, как получается. Один разбойник всю свою жизнь вел неправедную, и только на кресте он, уверовав, попросил Спасителя простить его и принять. И Спаситель принял его, он как бы первый, кто вошел в рай, этот разбойник. А другой человек вот всю жизнь свою посвятил Богу. Получается, что можно всю жизнь грешить, а потом покаяться один
это
раз
исповедовать. Справедливость же, да, со стороны Бога. Кажется. Почему так? Но ведь Бог, Он именно свою любовь проявляет. Он хочет спасения каждого человека. И поэтому Он судит нас не по справедливости, а по любви и по милосердию по своему. И хорошо, что ты затронул эту тему креста. Ведь само распятие Иисуса Христа, это же величайшая несправедливость. Что это такое? Бог стал человеком ради нас, принял унижение, принял человеческое тело, плоть, пришел на землю, учил людей любви, добру, а его за это убили. А его распяли на кресте, плевали на него, оскорбляли всячески жестоко, унижали его. Это что, справедливость? Люди, к которым он пришел, это же несправедливо. Получается, сама наша вера, она возникает из этой несправедливости. И Христос нам говорит, христианам, если меня гнали, то и вас будут гнать. Если меня мир возненавидел, то и вас возненавидит. И изначально мы, христиане, конечно же, принимаем Христа, принимая веру свою, мы должны уже быть готовы к этой несправедливости. Ведь Христос нам в этом ясно сказал в Евангелии, что мы должны прежде всего приобрести смирение. Блаженны, вот, кроткие, смиренные. Если мы со смирением принимаем в жизни своей скорби, оскорбления, унижения, тогда мы имеем и мир в себе, тогда мы следуем
батюшка,
по пути Иисуса Христа.
В студии кто-то из зрителей уже в гостях у нас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Можно задать вопрос батюшке?
Да, конечно.
Вот если человек согрешил каким-нибудь грехом, так называемый смерть, например, заблудил, то время той исповеди, как лучше провести? Потому что такое ощущение, что теперь все, и внутри плохо, и все ломает, корежит. А исповедь может быть не скоро. Иногда вечером происходит, если завтра, или послезавтра. Вот
можете чуть громче.
Алло, да.
Чуть-чуть громче задайте вопрос.
Ага. Скажите, пожалуйста, батюшка, что делать и как провести время, вот как падение в тяжкий грех, например, в блуд, до исповеди, потому что исповедь может оказаться, возможно, не скоро. Такое ощущение, что все заканчивается, полное отчаяние, полный мрак, все внутри корежит, и что делать?
Я могу сказать вот из своего личного опыта, как духовника, когда человек, готовясь к исповеди, записывает на бумагу свои грехи, он уже чувствует облегчение, потому что в этом уже покаяние происходит. Человек записал свой грех, приготовился к исповеди, и ему уже легче, потому что действительно Господь уже человека принимает. Потому что Господь видит покаяние этого человека. Если мы, тем более, конечно же, помолимся искренне, а лучше всего почитаем покаянный канон. Неужели Господь не примет наши молитвы? Конечно же, примет. Он именно ждет нашего покаяния. Вот известно из жизни такого подвижника, как Иоанн Кронштадтский, такой батюшка святой, что бывало, он приходил на богослужение, и перед литургией он перед престолом мысленно исповедовался, подходя к престолу, вот, закрывая глаза, он просил у Господа прощения в своих грехах. И после такой вот исповеди, хотя над ним не было прочитано в этот момент разрешительная молитва, лицо его потом просвещалось, он светился, этим показывает, что он принял благодать, он покаялся. И вот это, конечно, уже очень важно, чтобы нам после греха, конечно же, не отчаиваться, не принимать уныние, которое нам дьявол навязывает, сатана, потому что не бывает уныния от Бога. Помыслы уныния приходят от дьявола, от сатаны. Он нам внушает эти помыслы. Не принимать эти помыслы, конечно, ни в коем случае. Вот. А искренне покаяться. И Господь обязательно примет покаяние.
Лучше записывать, вот, готовясь к исповеди, в какой форме лучше записывать свое покаяние? Как, то есть, я раб Божий такой-то, каюсь в следующем.
Ну, записывать, конечно, стараться коротко, вот, ну, лучше всего, конечно, вообще вести такой блокнот, как дневник свой. И вот каждый день стараться, каждый день вечером, может быть, перед вечерним правилом, вот, испытывать свою совесть, задумываться и записывать, какие грехи мы совершили сегодня. Да. Хотя бы несколько, хотя бы если мы 5 строчек напишем, это уже хорошо, конечно.
Спасибо. У нас звонок из Белгорода. Алло, здравствуйте. Алло, алло, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
С праздником Успения Пресвятой Богородицы.
Вас также с праздником.
И тут тема была за справедливость, я хотел бы вас спросить. Если бы Господь Бог поступал с нами со всеми по справедливости, мы бы минуты две хотя бы прожили или нет? А мы какую-то справедливость ищем? Вот это, пожалуйста, ответьте.
Только что.
Ну, мне кажется, я и об этом и говорил, что Бог не по справедливости, а по любви к нам поступает. И, конечно же, Он прощает нам наши грехи, Он долготерпелив и ждет нашего покаяния, Он дает нам возможность жить на земле, ходить в храм Божий, молиться, конечно же, и дома молиться, и в церкви приступать к таинствам церковным. Именно Господь ждет, что мы исправимся, что мы покаемся в своих грехах. И, конечно же, будем жить по-христиански, жить по заповедям Его.
Иначе вот говоря, нам, подводя резюме, можно сказать, что справедливости, которой мы ищем, вот, опираясь на законы, на право, что справедливости ее нет.
Земной жизни нет. Как Христос говорит, мир во зле лежит. И мы с вами еще более того живем в такой стране, где имеем явный пример таких тяжелейших человеческих ошибок и заблуждений, когда у нас совершилась такая страшная трагедия в прошлом столетии, Октябрьская социалистическая революция, когда большевики говорили, что они создадут справедливое общество, где все будут равны. И тогда будет рай на земле, будет коммунизм, будет новый строй. И к чему это все привело? К страшному кровопролитию, когда русский народ просто стал уничтожать сам себя. Когда огромное количество наших соплеменников, наших собратьев, наших отцов-матерей погибло ни за что. Ведь Ленин, затем Сталин и их сподвижники, они имели такой план – уничтожить класс ненужных людей, которых они называли бывшими людьми. Это, конечно же, дворяне, это духовенство, это русская интеллигенция. Этот весь класс подвергался уничтожению. И казалось бы, вот если мы уничтожим класс господ-эксплуататоров, тогда люди будут все жить абсолютно свободно, тогда же будет благоденствие, тогда будет абсолютная справедливость. Но этого не случилось. Наоборот, наша страна, она впала в страшнейшие грехи. И храмы разрушались, уничтожались, и люди гибли. Создалась огромная система концлагерей, которую, кстати, описывает Александр Исаевич Солженицын очень подробно в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ». И это повесть о том, какая вот страшная трагедия произошла в нашей стране. И все мы должны это помнить, конечно же, и иметь постоянно перед своими глазами, в памяти своей, что это все произошло именно потому, что люди хотели добиться справедливости. Но и сейчас даже вот в наше время, конечно, вот мы видим, как люди часто, вот, конечно, и политики наши, они нас обманывают. Вот сейчас в эти дни, когда мы с вами так вот готовимся к такому всеобщему дню выборов, посмотрим на наши улицы. Вот, мы что видим? Что везде это вот агитация, которая совершается, эти люди, которые пытаются агитировать за наших депутатов, за наших кандидатов, они распространяют эти газеты, листовки. Вот, мы видим с этих газет, с этих лозунгов именно обещание, что все можно именно добиться вновь, все-таки добиться справедливости, все будет справедливо. Справедливое там ЖКХ, вот, справедливое везде начальство, справедливые наши главы администрации, справедливое правительство и так далее, и так далее. Но мы же знаем, что справедливость — это вообще миф, утопия. Вот. Вот. Мне, конечно, так, честно говоря, даже вот больно смотреть на таких вот бабушек, которые ходят в этих нарядах, где на спине, на груди, на голове, на шапке написаны имена этих депутатов, конечно же, вот это такая цветная одежда, такая, вот, цветастая. Вот. И вот это, конечно, может, мое личное мнение, вот, но на меня даже вот это действует как антиреклама. Потому что, ну, я вот думаю, вот этот вот депутат, который, конечно же, имеет деньги, у многих этих депутатов есть серьезный бизнес, и они могут тратить эти деньги на агитацию. И они нанимают вот этих вот женщин, которые им в матери годятся, нанимают за копейки, потому что, они идут ведь просто, чтобы получить какую-то прибавку к своей пенсии. Вот. Многие из них даже не знают, что это за люди, за которых они агитируют. Я вот с одной женщиной своей знакомой разговаривал, которая газеты распространяла одного кандидата в мэры города. Я говорю, а ты знаешь, что это за человек? Она понятия не имеет, она вообще не знает, что это за человек. Понимаете? Вот и, конечно же, а все эти люди, они тоже обещают справедливость. Сколько мы таких лозунгов слышали, и к сожалению, народ часто и обманывается на это, и верит этим людям. Вот. И мы должны знать, что справедливости нет в этой жизни. И как же мы можем тогда вот искать правду Божию, о которой нам Христос говорит? Мы можем себя понудить, себя заставить жить по Евангелию, жить по заповедям Божьим, именно к себе обратить внимание. А важнейшая заповедь, как нам говорит Господь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душой своей, всей крепостью своей и всем помышлением своим, и ближнего своего, как самого себя. Вот это есть первейшая заповедь. Вроде бы Господь говорит о двух заповедях, но на самом деле заповедь о любви – это одна заповедь. Просто два разных объекта. Мы можем свою любовь направлять Господу Богу, а можем направлять человеку, ближнему своему. А заповедь о любви – она одна. И вот если мы себя понудим любить людей, которые рядом с нами находятся, наших соседей, наших сотрудников, наших сродников, наших супругов, наших детей, именно себя заставим их любить по-христиански. Вот это и есть действительно справедливость, когда мы будем исполнять правду Божию, будем исполнять волю Господа Иисуса Христа. Вот это и есть действительно жить, жизнь по правде, жизнь по-христиански.
Батюшка, у нас снова звонок в студии. Алло, здравствуйте.
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 Можно вопрос задать?
Да, конечно.
Алло. Батюшка, можно незамужней девочке первую крестить девочку? Извините, вы поняли меня?
Незамужние девочки крестить девочку.
Девушка, незамужняя девушка, а крестить, ну, девочку, первую девочку.
Стать крестной?
А?
Стать крестной у девочки.
Да, стать крестной, да.
Нет, ну дело в том, что становясь крестной, человек на себя берет ответственность за воспитание этого человека, своей крестницы. Если она чувствует, что она может на себя ответственность такую взять, почему бы нет? Какая тут разница, замужняя она, не замужняя? Если она живет по-христиански, конечно же, и сама ходит в храм Божий, и может эту девочку также водить в храм Божий, и прежде всего научать ее приступать к таинствам, то, слава Богу, конечно же,
есть
так
можно.
Есть
такая примета в народе, что девушке нужно крестить, значит, сначала мальчика, а потом только можно крестить девочку. Ну, крестить, в смысле, становиться крестной для нее.
Ну, нет, конечно же, я думаю, что нет. Конечно, таких правил церковных нет. Мы не должны этим смущаться. Совсем не обязательно. Да.
Спасибо огромное. Батюшка, и вот по поводу покаяния. Некоторые люди рождаются в крупном городе, где есть епархиальный центр, где немало храмов с священниками, которые к тому же занимаются и, там, и теорией богословия. И, конечно, принося покаяние, легко пойти в храм, он буквально вот через дорогу. И найти батюшку тоже легко, и тут же получить от батюшки квалифицированную помощь, как нынче принято говорить. А есть люди, которые родились в таких местах, где до ближайшей церкви 20-30 километров, и им приходится эту дорогу преодолевать, а придут, оказывается, что батюшка там один на всю эту округу, и не всегда до него получается достучаться. То есть, ну, такая вот, скажем, несправедливая ситуация получается. Как быть в таком случае? Как, вот, если сердце жаждет покаяния, исповеди?
Ну,
что делать?
Прежде всего, конечно же, мы должны и дома молиться, и ведь каждый день... В вечерних молитвах мы прочитываем исповедь такую домашнюю, когда мы каемся в своих грехах и даже задумываемся о смерти перед сном. Мы говорим такие слова: «Неужели одр сей мне гроб будет?» То есть именно напоминая о том, что, может быть, сегодня мы умрем. Для чего мы такие слова говорим перед сном? Чтобы, конечно же, искренне покаяться, а вдруг мы не успеем прийти в храм Божий, чтобы Господь вот сегодня также простил нам наши грехи. Ну, я думаю, что если человек живет за 20-30 километров от храма, я думаю, что, ну, хотя бы иногда, как это у нас принято во время поста, а в течение года у нас 4 поста, хотя бы один раз надо приходить на исповедь, приступать к таинству и причащению святых Христовых тайн. И уже это будет хорошо, конечно же. Все равно это будет подпитка, это будет, конечно же, поддержанием духовной жизни.
Касаясь тематики поста, некоторые люди заранее узнают о посте, подготавливаются, постятся, молятся каждый день. Некоторые маловеры приступают к посту в последний день или два, и после этого священник им на празднике говорит, там, на Пасхе или вот на Успение, что постившийся хотя бы один день все равно умница, все равно это большой подвиг с их стороны. Опять же, нет вот этого равенства, то есть человек, который постился один день, он также себя чувствует, такой же подвиг совершает?
Конечно же, пост, он нужен не батюшке, к которому мы идем на исповедь, и даже не Господу Богу. Пост, он нам нужен прежде всего. И от поста мы получаем, конечно же, пользу для себя. Пусть такой небольшой подвиг, воздержание, если мы себя ограничили в пище, то Господь уже нам, конечно, за это дает награду в день праздника. И я думаю, что если мы соблюдали пост, как положено, конечно, по правилам, и в то же время мы этим не тщеславимся, как фарисей, как нам известно в Евангелии, гордился, что он постится два раза в неделю. Если мы не тщеславимся, не гордимся своим постом, а свой пост совершаем в тайне, то есть именно не возвышаем себя и не унижаем других людей, и ни в коем случае даже не рассуждаем, другие люди соблюдают пост или не соблюдают пост, а мы думаем о себе прежде всего, о своем спасении, то Господь обязательно нас вознаградит, конечно же.
У нас, кажется, снова на проводе кто-то. Алло, здравствуйте.
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 С праздником.
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 Добрый день, батюшка. Добрый,
добрый день.
Ведущий. Это Удмуртия, раба Божия Людмила.
Очень
рада вас слышать. Я бы хотела попросить батюшку помолиться за мою знакомую. Она совершенно ослепла, раба Божия Александра.
Александра, хорошо, постараюсь запомнить, не забыть, обязательно помолюсь молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй рабу Божию Александру.
Она живет в Глазове, очень трудно ей.
Она и... больна сильно, да, я не понял?
Да, она больна, да. Совершенно ослепла.
Ослепла?
Да.
Хорошо, обязательно помолюсь. В нашем храме есть мощи праведного Симеона Верхотурского. Именно этому святому принято молиться о исцелении от болезней глаз. И я обязательно помолюсь перед мощами праведного Симеона о здравии рабы Божией Александра.
Еще у меня один вопрос. Скажите, пожалуйста, что такое мшелоимство?
Ну, мшелоимство, как толкуют святые отцы, это пристрастие к мелким вещам и ненужным вещам. Например, человек любит покупать различные сувениры, различные безделушки, какие-нибудь красивые вещи. Вот. То есть мелочь, которая не нужна, но вот, которой мы, может быть, украшаем свою комнату, там, ну, а свой быт. Вот это вот любовь к различным мелким ненужным вещам.
То я слушаю это молитвы. по союзу, и никак я не могу понять, что такое мужеловинство.
Ну да, если нам трудно понять некоторые слова, конечно же, хорошо, если мы приобретем такой словарь славянского, церковно-славянского языка.
Спасибо большое, Людмила. Вот как раз вспомнила она о своей родственнице, болеющей. Естественно, возникает вопрос, почему иногда скорби терпят дети, почему иногда у верующих людей случаются страшные несчастья, которые вроде бы никаких тяжких грехов не совершали, а происходят пожары, какие-то аварии, катастрофы, гибнут их близкие люди. Если это наказание, то за что?
Конечно же, совсем не обязательно, что наказание. Вот. Христос нам говорит, в мире скорбны будете. И когда человек терпит скорбь, тогда его вера тогда усиливается, вера крепчает. Ну так устроен человек по своей природе. Пока у нас все хорошо, нет проблем в жизни, мы ни о чем не переживаем, не болеем, слабеет тогда мы вера. О Боге забываем тогда. Зачем Боге вспоминать, когда все хорошо? Ведь человек вспоминает о Боге, когда трудно, когда тяжело, когда болезнь, когда страдания. Именно тогда человек начинает вспоминать о Боге. И вот Господь часто нам посылает такие скорби, чтобы мы о нем задумывались, чтобы мы не надеялись на себя, чтобы мы не думали, что если мы здоровые, сильные, что с нами уже ничего не случится, ничего не произойдет, мы самодостаточны, мы умные, мы имеем знания и так далее. Вот именно для того, чтобы нас смирить, для того, чтобы нас привести к крепкой вере, Господь посылает нам скорби. Ну и если мы обратим внимание, конечно же, на жизнь многих святых, великих угодников Божьих, которые приобрели благодать, многие из них терпели, конечно же, и скорби в своей жизни. Преподобный Серафим Саровский, такой батюшка, такой благодатный, приобретший величайшую молитву, такую высоту духовную, которой, может, мы никогда даже не прикоснемся в своей жизни, которую Матерь Божия 12 раз являлась. На него напали разбойники и ударили его топором так по голове, так сильно, что потом всю жизнь он ходил сгорбленным. Что это? Скорбь? Ну, конечно же, скорбь. Представляем, это же человек такие муки терпел, всю жизнь, да потом выпрямиться не мог, позвоночник не мог распрямить. И принял такие страдания, когда он уже нес подвиг в лесу, фактически был отшельником уже, то есть достиг уже, можно сказать, святости, и Господь ему такие скорби послал. Вот. Такой великий угодник Божий, святитель Игнатий Брянчанинов, который, конечно же, множество написал нам духовных трудов и является наставником современного монашества. Он всю жизнь болел, и у него было множество болезней, и перед смертью его, конечно, так вот беспокоила такая страшная болезнь, селитер, то есть вот эта вот червь, которая в желудке находится. Ну это, конечно же, никому не пожелаешь вот, страдать такими болезнями страшными.
То есть, вот такой великий святой. И сгоревшая квартира, то это не совсем страшно.
Все это нам, конечно, неприятно. Мы не хотим терпеть скорби, и мы постоянно им молимся, чтобы Господь не наказывал нас. Но в то же время, если, конечно, это с нами случается, вот, мы должны стараться, конечно же, не унывать и не отчаиваться, не думать ни в коем случае, что Господь про нас забыл, что Он отвернулся от нас. Да, нет, правда. Конечно же. Вот. Господь, конечно же, Он взирает на нас, конечно же, Он чувствует, конечно же, наши страдания, слышит все наши беды, все наши печали, конечно же, наши молитвы. Вот, и обязательно поддержит нас в самую страшную минуту нашей жизни.
Батюшка, звонок в студии. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздником.
С праздником, ваш прошу ведущий.
С праздником.
С праздником, батюшка.
С праздником вас.
Ваш вопрос.
Алло, извините, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Это раба Божия Марина из Казани. Вот как относиться к мирянину, когда он видит, что священнослужитель ведет себя, ну, как бы недостойно, как коммерсант. Иногда даже, ну, вот у нас связано с восстановлением храма, даже как бы вот его закрыли, перекрыли, а там дети занимались восстановлением этого храма. Сейчас как бы храм закрыт, и им не дают заниматься этим делом благим. Вот где, как понять мирянину?
Если мирянину кажется, смирение, что священник — это коммерсант, то что делать?
Ну вот где смирение, а где вот равнодушие? Как относиться мирянину вот к таким явлениям? Или со смирением относиться и как бы терпеть? Или все-таки предпринимать какие-то действия? И не оставаться равнодушным вот к такой ситуации?
Ну, в первую очередь, конечно же, я хотел пожелать, чтобы вы снисходительно к батюшке относились и старались прощать ему свою немощь, ему, его слабость, потому что все мы, священники, люди. Конечно же, у нас есть свои страсти, и все мы можем и впадать в грехи. И, конечно же, просим вашего, конечно же, снисхождения и прощения, чтобы вы к нам не относились как к ангелам, каким-то небесным жителям, и не думали, что если мы надели на себя рясу и крест, то мы обязательно уже ни в чем не будем согрешать. Конечно же, и мы можем соблазняться, и если там священник начинает чувствовать власть, начинает, конечно, распоряжаться казной храма, он может, конечно же, и соблазниться и на сребролюбие и так далее, и может быть, как-то и командовать неправильно, опять же, несправедливо, как нам кажется, да. Надо стараться, конечно, батюшку прощать. А вот если вы считаете, что должны помочь в восстановлении храма, конечно, я думаю, что тут нужно проявить вам свое усердие и стараться не задумываться о действиях священника. Правильно он поступает, неправильно поступает. Вот подумаем, как строились храмы на Руси вообще? До революции.
Всем людям.
Ведь храмы-то строили не священники. Вот. Это редко, когда строительством руководил священник. Если, скажем, собиралась община в селе, вот, она задавалась такой задачей построить храм на пустом ли месте, или, например, был в селе деревянный храм, а люди хотели построить кирпичный храм. Что они делали? Они тогда всем миром складывались. И если... И это люди могли сложиться деньгами, да, ну, приносили деньги, конечно же. В селах часто бывало, что люди зерно, например, свои продукты возили в город, продавали, у них был какой-то доход, они деньгами складывались. Бывало, что люди складывались продуктами, опять же, зерно, вместе продавали его. Был в селе староста, то есть человек, который распоряжался этой казной, а не священник, а именно староста. И староста и руководил строительством. Староста нанимал бригаду, каменщиков и вот так далее. Он руководил. А бывала другая форма строительства. Люди договаривались, что каждый житель села должен отработать один день на стройке. И человек знал тот день, когда он должен прийти, когда его очередь. Он приходил на строительство, там собиралось 4-5 человек, то есть такая небольшая бригада. У них был уже свой руководитель, он руководил работами. И каждый человек, это, член общины, он нес эту повинность, и он участвовал в строительстве. И вот так вот каждый свою лепту вносил. Понимаете? И вот мы, конечно же, можем так вот свою лепту внести, прийти к батюшке, да, который является настоятелем, сказать: батюшка, ну давай, скажи, что вот, какой фронт работы ты сегодня нам дашь, что, давай вот мы эту стену это, разберем, которая не нужна, там, например, в храме был склад, там много перегородок, нужно расчистить помещение, и давай вот сегодня мы будем метон мешать, давай сегодня мы будем кирпичи таскать. Вот это будет действительно вклад, не будем ждать, что он будет, батюшка, вот, всем этим руководить. А мы сами придем, попросим, чтобы он нам нас обеспечил работой, и мы поучаствуем. И вот это будет уже действительно участие в строительстве храма.
Глядишь, и батюшка перестанет казаться коммерсантом, когда скажет: да вот сегодня вот эти доски переложи и хватит.
Ну и потом, дорогие мои, вот, конечно же, в наше время, когда настоятель храма, он должен и службу вести, он должен быть и духовником, он должен и в школу ходить, конечно же, заниматься проповедью среди учащихся, часто вести уроки основ православной культуры, заниматься своей воскресной школой и создать хор церковный, заниматься благоукрашением храма, конечно же, и строительством храма, и в то же время, конечно же, и заниматься торговлей, никуда от этого не убежать. Привезти товар в церковную лавку из епархиального склада, привезти книги, а потом, конечно же, проконтролировать, чтобы, как это будет все продано, чтобы, конечно же, просмотреть.
Решить, да, какие стройматериалы купить, и какие пока отложить.
Представляете, все это именно на одном человеке, на настоятеле. И действительно тут может священник, он так вот стать в каком-то мере коммерсантом, в том смысле, что он должен и деньги считать, это неизбежно. Он, может быть, и даже не хотел этим заниматься, если бы у него был достойный помощник, который, но помощников сейчас очень трудно найти в наше время. Поэтому вот я тоже был настоятелем на многих приходах, конечно же, и мне приходилось так вот заниматься хозяйством, заниматься финансами. Хоть у меня, может быть, нету к этому склонности, ведь торговля – это такое дело, что надо иметь и способности какие-нибудь.
А если бы, батюшка, человек может торговать. А если бы, батюшка, пришел человек, который вот закончил экономический факультет, он бы сказал: батюшка, у меня большой опыт, я вот бухгалтер там в фирме, мне бы хотелось помочь вам потрудиться, но руками я мало чего могу сделать, а вот в экономике я силен. Что, если я вам помогу по хозяйству? Вы бы приняли такую помощь, вот такой жертвенный труд?
Конечно же, надо человека знать, ведь… Понимаете, вот в наше время надо сначала человека проверить, потому что так вот сходу очень сложно довериться любому человеку. И если, конечно же, в первую очередь человек церковный, если он живет церковной жизнью, постоянно ходит на исповедь, то и я к такому человеку должен присмотреться, конечно. И если я вижу, что человек искренний, правдивый, не лживый, не лукавый, конечно же, я думаю, что можно ему доверять, конечно, его можно, да, и сделать помощником. И слава Богу, если такой найдется. Но, к сожалению, ведь часто в таких небольших приходах священник не может назначить зарплату хорошую человеку. И поэтому часто люди не идут на маленькую зарплату и не хотят помогать, конечно же. А во славу Божию, чтобы так вот именно какое-то такое общественное послушание нести, редко люди находятся. Да.
Ну да. У нас снова звонок в студии. Алло, здравствуйте.
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 С праздником.
Просто смогу задать?
Конечно.
Вопрос простой. Лев, вы меня слышали, я с вами иногда разговаривал. Батюшка, я вам хочу вопрос такой простой задать. Вот в 7 главе Римлянам написано, что итак, я тот же самый умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. А я грешнее себя не вижу никому. Может быть, вы мне поможете вот это вот понять.
Еще раз, пожалуйста.
Человек с покаянием так спрашивает. Ну, умом своим служу закону Божию, а плотью закона греха. Конечно же, мы все видим, что внутри нас постоянно происходит сопротивление. Как будто внутри нас живет два человека. Один злой, а другой добрый. И постоянно между ними борьба происходит. И иначе сказать, как святые отцы говорят, у нас есть греховное начало и новое начало, именно христианское начало, ветхое и новое. И постоянно борьба происходит. И мы вроде бы, да, умом понимаем, что не надо грешить, надо жить по заповедям, надо слушать совесть свою, конечно же, надо любить ближнего своего. Но страсти, они сильнее нас, они восстают постоянно на нас. И мы не должны быть уверены в себе и не надеяться на свои собственные силы, как Христос нам говорит: «Без меня не можете творить ничего». И мы поэтому должны смириться, видя свои падения, свою слабость, и надеяться, что только Господь нас поддержит своей благодатью. Если Он нам даст силы, тогда мы не будем падать, тогда мы будем ходить в храм Божий, тогда мы будем молиться, тогда мы не примем ересь никакую, не впадем в раскол. Если Он даст нам свою благодать, если будет нас поддерживать, именно на Него надеяться. Поэтому мы должны жить церковной жизнью, приступать к таинствам, потому что своими собственными силами победить грех мы не можем в себе. Он очень силен. Постоянно три врага против нас воюют. Наши собственные страсти, как вы сказали по апостолу Павлу, плоть наша восстает против нас. Мир, в котором мы живем, потому что соблазны вокруг нас, ведь все нас тянет ко греху. Живи себе в удовольствии, наслаждайся жизнью. Зачем тебе нужно себя в чем-то ограничивать? Ведь грех, он настолько приятен. Можно пить, веселиться, блудить и так далее. И жить себе, вот именно сегодня в удовольствии, зачем нужно себя от этого ограничивать? Ведь все нас соблазняет именно к этому. Это также враг наш. И, конечно же, дьявол, который ищет наши погибели, нечистые духи, постоянно нам внушает свои мысли, свои помыслы греховные. Постоянно рядом с нами стоят. Мы их не видим, но они-то нас видят прекрасно. Они нам на ухо нашептывают свою волю. И вот эти враги постоянно против нас воюют. И как мы можем своими собственными силами человеческими против них сопротивляться? Не можем никак. Если Христос за нас не заступится, если Он нас своей рукою, крепкую десницу свою, не защитит нас, мы своими собственными силами не можем. Поэтому можем надеяться на Него, к Нему обращаться, конечно же, просить у Него помощи в своих молитвах и в церковных таинствах.
Батюшка, раз уж речь о врагах и нечистой силе, давайте еще раз уточним. Идея равенства всех людей – это идея сатанинская, конечно, нечистая. Да. Идея справедливости, что все должно быть вот как одному, так и второму, так и третьему. Справедливости.
Это заблудие.
Из той же темы. И, наконец, идея... У нас снова звонок в студии, чуть позже продолжим. Алло, здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, можно такой вопрос задать?
Любой. Слушаем вас внимательно.
Скажите, вот моему папе 71 год, мама 10 лет назад умерла, а 4 года вот он живет с женщиной, с другой. Вот они ходили со мной недавно на исповедь, на причастие. Является ли это блудом? Обязательно им надо расписываться или можно без росписи жить, ну, гражданской? Потому что, ну, у них материальные вопросы. То есть она стоит на очередь по переселению с севера на квартиру, у него... Ну, тоже, ну, в общем, пока они не могут расписаться, является ли это блудом?
Ну, конечно же, надо расписаться, чтобы был брак законный. А лучше и повенчаться, конечно, чтобы Господь благословил их брак, их совместную жизнь. Ведь так принято в нашей жизни христианской, что мы должны благословлять свой брак, чтобы брак наш был законный. А сожительство, конечно же, особенно в этом возрасте, когда люди уже практически готовятся к смерти, когда должны особенно задумываться, какой ответ они услышат на страшном суде Божьем. Зачем им нужно на себя это брать, конечно же. Вот. Лучше, конечно же, свой брак узаконить. Вот. Но я думаю, что да, тут надо, конечно же, проявить твердость. Вот, и не стесняться, не смущаться, потому что причин-то множество найти, чтобы не делать этого, конечно. Ну, я думаю, тут надо себя понудить, чтобы исполнить заповедь Божию.
Чтобы жить как муж и жена.
Да, конечно же, чтобы в законном браке они жили.
Батюшка, есть люди вот власть имущие, у которых есть в подчинении другие люди, и те, и другие, допустим, православные. И власть имущие хотел бы пойти навстречу своим братьям, памятуя о том, что вот, омывают ноги своим ученикам мудрые люди. Но он сталкивается с такой ситуацией, что как только он навстречу подчиненным пойдет, они ему, значит, на шею и сядут. То есть хотел бы немножечко больше равенства, так скажем, привнести, но сталкивается с тем, что... люди не исполняют тогда свои функции, свои должностные обязанности. Как человеку найти эту золотую середину, чтобы и не быть жестоким тираном, и, с другой стороны, эту власть не потерять, потому что иначе все развалится у него, его дело?
Конечно же, проявлять твердость в руководстве и в то же время любить ближних – это понятие вполне сопоставимое, ничего тут нету. Вот, что может именно в человеке какое-то разделение вносить. Конечно же, мы можем быть и грамотными руководителями, конечно же, и мудрость проявлять, в чем-то и настойчивость. И в то же время, конечно же, любить и подчиненных своими, и ко всем людям относиться снисходительно, и относиться по-христиански. Прежде всего, надо стараться руководителю, если он, конечно же, человек религиозный, если он ходит в храм Божий, молиться своему ангелу-хранителю. Как мы знаем, что среди ангелов тоже есть своя иерархия. Есть старшие ангелы, есть ангелы младшие, подчиненные. Церковь насчитывает 9 чинов, 9 классов ангелов. И среди ангельского чина, конечно же, есть свой порядок. Этот порядок установил сам Господь Бог. И Господь этим показал, что не могут быть все равны. И среди ангелов есть старшие, есть подчиненные. И также и среди людей всегда были свои классы. Были руководители и были подчиненные. И если человек молится своему ангелу-хранителю, то ангел ему обязательно подскажет и поможет ему руководить, конечно же, с добротою, с милосердием, но в то же время, конечно же, и грамотно, и твердо. Но прежде всего, мне кажется, к начальнику бывает уважение, когда человек проявляет мудрость, когда он не страстями своими руководствуется, там, не гневом, не раздражительностью, вот, не унижает людей, а именно показывает свою мудрость, свою рассудительность, и тогда люди начинают уважать этого человека, и уже, я думаю, что не будут и особо сопротивляться и проявлять строптивость, и там доказывать свое мнение, если они видят, что у них мудрый руководитель. И, ну, конечно же, многим можно нашим святым угодникам молиться, которые были грамотными руководителями, опять же, тому же князю Владимиру, нашему ясному солнышку, вот, просветителю нашей земли русской, который был князем, конечно же, и управителем нашего народа, но в то же время святым угодником Божиим. И если мы будем читать их житие, конечно же, то многое и научимся у таких людей.
Спасибо, батюшка. Вопрос из Челябинской области. Почему мы не такие, как свои родители? Женщина рассказывает, что родители умерли, и вот сейчас мы четверо детей делим наследство. Почему мы враждуем, не приходим к миру и согласию?
Почему мы не такие, как наши родители? Конечно же, дорогие мои, наши предки, которые еще получили свое воспитание и именно выросли на тех ценностях, которые были в дореволюционной Руси, они, конечно же, руководствовались со всеми другими нормами, со всеми другими нравственными ценностями. У них была совесть, конечно же. Совсем другие принципы. Вот мне часто, иногда бывает такая возможность сталкиваться с такими людьми, которые выросли в русской эмиграции, выросли за рубежом. Их предки уехали когда-то, сразу же после революции, за рубеж, скрываясь от преследования большевистской власти, от безбожников, от палачей. И вот те русские люди, которые сохранили именно дух дореволюционной Руси, сейчас они, приезжая к нам, вот на свою родину, они совсем другие. Вот если с ними общаешься, понимаешь, что у них совсем другой дух. Они вообще другие. Они не лучше и не хуже нас, они просто другие. Вот. Они по-другому воспитаны, у них совсем другой взгляд на жизнь. Они по-другому рассуждают. Мы, дело в том, что мы выросли с вами в советской стране, и мы, конечно же, с детства вот, мы просто приняли такую закалку. Нас так воспитывали, что мы должны добиваться своего, мы должны гордиться собою. Мы, конечно же, в молодости жили без Бога. Мы были пионерами, комсомольцами.
Это вот третья идея, да, такая сатанинская, что и человек должен рассчитывать на свои силы.
Ну и опять же, я опять же хочу к этому вернуться, что так как нас вот воспитывали, мы и добиваемся справедливости, так как мы привыкли жить такими нормами. И среди своих родственников, своих ближних, когда мы видим, что затрагиваются наши интересы, когда делится то же самое имущество, включаем, когда делится наследство родителей, да, мы руководствуемся именно теми нормами, как мы воспитаны. Нам кажется, что вот это нормально, потому что мы так смотрим на жизнь. И мы поэтому и ссоримся. Но тут удивительного ничего нет. Я разговаривал как-то с человеком, который работает в суде, в нашем народном. И есть вот такая статистика, что 80% примерно дел, которые рассматриваются в различных судах, вот, это именно споры между родственниками, споры о наследстве. 80%, понимаете? То есть это настолько распространено сейчас, что это
справедливости, равенства, все по-честному.
Что братья, сестры, они между собой ссорятся, бывает, потом всю жизнь не общаются, находятся в такой розни. Именно потому, что делят имущество. Потому что каждый доказывает свое. Каждый считает, что он прав. Никто не хочет смиряться.
Потому что нас так воспитали.
Дело, где брат считаем, хочет все оставить сестре, а сестра хочет все оставить брату, и они не могут прийти к соглашению, идут к суде. Хотелось бы, вот, чтобы так было. У нас звонок в студии, если я не ошибаюсь. Кто-то из Петербурга. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. С праздником вас.
С праздником.
С праздником.
Говорит раба Божия Фаина.
Очень приятно.
Рада вас слышать. У меня такой вопрос насчет исповеди. Было очень много народу. К причащению не успевали. Нас просто накрыли и потрохили, и благословили. Скажите, пожалуйста, что делать?
Причащаться на святых Христовых тайн не смущен. Ну и слава Богу.
Вот. Но я же не исповедовалась.
Дело в том, что, конечно, регулярно перед каждым таинством причащения исповедоваться, такого правила нет. Конечно же, есть такой хороший обычай нашей Русской Православной Церкви, что мы очищаем свою совесть перед причащением святых Христовых тайн. И если есть такая возможность, конечно, мы должны приступать к таинству исповеди. Но, например, известно, что в греческой православной церкви это не обязательно, и люди каждый раз не исповедуются перед причащением святых Христовых тайн. Батюшек сейчас не хватает. Вы поймите нас, что сейчас, слава Богу, церковь растет, развивается после времени разрухи, когда храмы были многие закрыты, уничтожены, когда священников совсем было единицы, когда не действовали духовные семинарии, академии. Сейчас священников просто не хватает, конечно же, и особенно перед большими праздниками, когда, слава Богу, наплыв людей, когда люди идут сотнями, тысячами идут в храмы, священники просто не справляются, не успевают всех исповедовать. Батюшка благословил, но он же взял на себя ответственность, если он благословил, он знает, что делать, конечно же. И если он взял на себя ответственность, то вы уже не смущаетесь, если уж так говорить о том, что кто будет отвечать за ваше причастие, он священник, потому что он благословил, понимаете? Вам не нужно тут в этой ситуации рассуждать, нужно идти и причащаться, без всякого смущения.
Спасибо огромное, батюшка, прямо, я думаю, у многих камень с души. И у нас немного осталось времени до конца программы, впереди вечернее молитвенное правило. Его читает отец Флавиан Матвеев. Сегодня у отца Флавиана небольшой юбилей, 20 лет хиротонии, священнический сан. Мы с этим батюшку поздравляем. И еще один звоночек, наверное, примем в студии. Потом, может быть, несколько слов от вас вот в адрес отца Флавиана. Алло, здравствуйте. Вы в студии.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, слушаю, говорите.
Можно говорить, да?
Да, да.
Скажите, пожалуйста, вопрос задать. Может быть, он наивный будет, но тем не менее задам. Простите меня заранее, батюшка.
Будьте как дети.
Вопрос такой. Вот вы говорите, что скорби в некотором смысле это повод человека задуматься и прийти к вере. А у меня вопрос такой. А почему Господь Бог явным образом, ну, как бы сказать, не сотворит чудеса, не явится людям? Ведь это же побудило бы людей, как ничто другое, может быть, как ни скорби, прийти к Богу, прийти к вере. Вот вопрос как бы примитивный, но я на него ответа не нахожу. Пожалуйста, если можно, подскажите.
Если мы читаем Евангелие, обрати внимание, во время земной жизни Иисус Христос, как Он поступал, в каких случаях Он вообще совершал чудеса? В случаях, если человек в него верил, то есть Господь не давит на психику человека, не хочет его поразить каким-то сверхъестественным явлением. А сначала он спрашивает, ты веришь в меня? Человек отвечает, да, верую. Тогда Господь совершает чудо. И каждый раз, если мы прочитаем Евангелие, мы обратим внимание, что Господь именно в таких случаях совершает чудеса. По вере людей, которые к нему обращались, исцеление, по вере своих учеников-апостолов. Именно по вере. Когда человек верит в него, тогда Господь совершает чудо. Но не наоборот, не для того, чтобы человека поразить, конечно же.
Это было бы насилие. Да,
да. Человек, нисколько человек, Господь человека не насилует, а именно уважает свободу. Ведь каждый человек – это свободное существо. Свобода – это проявление любви Божией. Господь человека создал свободным, чтобы человек сам для себя делал выбор. Человек – это не запрограммированный какой-то компьютер, это не робот. А именно это свободное существо, потому что человек создан по образу и по подобию Божию. И человек сам для себя решает, как ему жить, жить с Богом или жить без Бога, делать добро или делать зло. Человек, каждый сам для себя выбирает. И если мы именно добровольно выбираем жизнь по заповедям Иисуса Христа, Господь за это нас вознаграждает. Именно потому, что Он не принудил нас, не заставил, а потому, что мы сами этого захотели, жить с Ним. Понимаете? За это мы и получаем награду.
Батюшка, остается только передать слово
отцу Флавиану. Да, конечно, я хотел бы вспомнить этот день, 20 лет назад. Я тогда, будучи еще мирянином, пришел в храм Всемилостивого Спаса, в котором я сейчас служу, в поселке Елизавет. И там я впервые оказался на архиерейском богослужении. И, конечно же, тот человек, который был на архиерейском богослужении, может представить, чем оно отличается от обыкновенной службы. Конечно же, это служба радостная, торжественная, конечно же, необычайно красивая. И вообще необычное, конечно же, все там не так, как на обыкновенной литургии, которая совершается иерейским чином. И я стоял на богослужении, не понимая, где я нахожусь, на небе или на земле. Действительно была такая радость. И после службы я увидел батюшку в белых одеждах. Все-то были в голубых одеждах, как это принято в этот день, потому что по празднеству Успение Пресвятой Богородицы всегда в этот день, в день воспоминания перенесения из города Эдессы в город Константинополь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. В голубых облачениях священники служат. А один батюшка был в белом облачении. Я тогда этого не понимал, почему это так, почему он отличается, почему он надел белое облачение, в отличие от других священников. Потом я уже понял, уже, когда сам стал Иерием, стал священником, что в этот день этот батюшка принял священный сан, когда архиерей возлагает свои руки на голову посвящаемого. Этот посвящаемый одет в белые одежды, в знак чистоты, что он принимает благодать. Он возводится на ступень священства. Он получает власть совершать таинство над другими людьми. Это был отец Флавиан, этот батюшка в белых одеждах. Тогда еще звали его отец Алексей, когда он еще не принял монашеский постриг. После службы этот батюшка кропил молящийся святой водой, которую освятил владыка Мелхиседек, тогда правящий архиереей нашей Екатеринбургской епархии. И служился молебен для учащихся, потому что обычно в эти дни служится молебен для тех детей, которые начинают учебу с 1 сентября. И вот владыка благословил этой святой водой покропить всех учащихся. Я подошел к батюшке и тоже попросил: «Батюшка, покропите меня святой водой». А батюшка ответил мне: «Владыка благословил только учащихся». Вот. А я сказал: «Батюшка, но я пономарь, и я учу службу. Мне надо сейчас вот запомнить чинопоследование, всеночное обдение, божественной литургии, чтобы мне лучше запомнить. Покропите меня святой водой». И он меня покропил, как учащегося. Слава Богу, я очень благодарен. И желаю, конечно же, отцу Флавиану многое лето, чтобы Господь его укрепил в его нелегком труде, в труде, конечно, священчества.
Да, тем более, что он сам немало народу с тех пор научил.
И несет, конечно, крест настоятеля монастыря. Многое лето, отец Флавиан.
Многое лето. Читаем молитву вместе с отцом Флавианом. Скоро встретимся с вами снова в прямом эфире.